Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, я Олег Кашин, и с нами Эдвард Чесноков, у которого, между прочим, сегодня вышел сборник стихов для «Империи жить», в котором он рассказывает о разных патриотических моментах последних лет, включая те войны, которые тайно ведет Россия. И как сам отмечает Эдвард в издании «Октагон» в комментарии, люди, связанные с ЧВК, высоко оценили эту поэзию. Эдвард, я вас поздравляю.
Спасибо, Олег Владимирович. Искусство должно принадлежать народам, а вас, народу, а вас, в свою очередь, с Новым годом.
Ну, слушайте, спасибо вам, конечно, но я абсолютно русский.
Начинается год у меня, 1781 год по еврейскому календарю.
Эх, Эдвард, я хотел вас порадовать, а вы меня как бы антисемитски подкалываете. Ну, если про антисемитизм говорить, то развязалась история с хасидами на границе Украины и Белоруссии. Естественным образом она разрешилась, потому что, собственно, повод ушел как раз Новый год. Евреи отходят в сторону Белоруссии, украинцы подметают те места, где евреи сидели. Ну, тоже, понятно, большие традиции антисемитизма на Украине, но давайте более приземленные или возвышенные темы возьмем, потому что сегодня продолжается наш сериал «Навальный Дейли», и сегодня такая интересная уже информационная прямо война между фондом борьбы с коррупцией и частью, той частью российского государства, которая борется с фондом борьбы с коррупцией. Знаменитая, с вашей, Эдвард, подачи во многом, Мария Певчих сегодня дала, наконец, первое интервью, но я бы назвал это скорее пресс-релиз, оформленный как интервью, и, конечно, к изданию, к медиакорпорации BBC, да простит меня ее величество, вопросы гигантские, насколько вот стандарты BBC, стандарты объективности здесь соблюдены, потому что действительно Мария Певчих рассказала то, что хотела рассказать, то есть ничего не рассказала.
Да, ни одного острого вопроса. У меня сошлось впечатление, что интервью было в письменном виде дано, или как-то
Вопросы писала тоже она. В общем, я специально залез на сайт BBC посмотреть, что они, как они комментировали интервью Петрова и Баширова, Маргарите Симонян. Там был заголовок «Единодушный сарказм», что-то такое. Соцсети смеются над интервью двух шпионов. Не могу сказать, что испытываю восторг по этому поводу. Действительно, такая большая неловкая ситуация. И да, и каждый шаг, как бы, да. И, собственно, я продолжаю, как бы, рассказ про эту медийную войну. В ответ на это интервью Мэш, который, как бы, известен своими связями в силовой среде, опубликовал довольно подробное и, в общем, тоже бессодержательное видео вылета Марии Певчих вместе с Юлией Навальной из Омска. Вот, собственно, как мы путаем Омск и Томск. В Томске травят, в Омске откачивают, да. Вылет из Омска. Где видно на рентгене, тоже даже рентген чемодана они выложили, на рентгене видна единственная бутылка. В общем, действительно, хочу зафиксировать, да, теперь вот наши разговоры на эту тему, теперь наши споры на эту тему упираются, ну, наверное, в такие тепловые мишени, что ли, как это назвать, бутылка, Мария Певчих, самолет, то все. Давайте вернемся к исходному, все-таки, да, изменилась реально и очень сильно изменилась за последний месяц конфигурация российской политики. Оппозиционный лидер, многолетний, бессменный и безальтернативный, оказался выведен из строя. С ним что-то случилось, он оказался в коме. Его, как утверждают немецкие власти, утверждают его соратники, он был отравлен новичком, знаменитым уже ядом, и, соответственно, первый подозреваемый — российское государство. В любом случае, чем бы ни закончился вот этот спор о бутылках, ситуация, когда российская оппозиция, фланг российской оппозиции, которую почему-то называют несистемной, оказался оголен, и вот мне уже интереснее, что будет дальше с Навальным, как он вернется, вернется ли вообще, пустят ли его или возбудят уголовное дело. Сегодня был смешной момент, когда со ссылкой на какого-то никому неизвестного адвоката государственное информагентство с утра сообщали, что если как раз опять же про эту бутылку, если действительно Мария Певчих вывезла бутылку от воды, бутылку с водой со следами новичка, тогда она нарушила российский УК, ей грозит 7 лет за вывоз из России, значит, таких запрещенных веществ.
Не было новичка,
не было отравления по версии российского государства, нет уголовного дела. То есть, в принципе, о чем идет речь? Какая-то девушка вывезла какую-то бутылку воды. Рады, чем ей грозят информагентства, на что они намекают. Если отравление есть, если отравление было, то, пожалуйста, да, возбуждайте уголовное дело. Если вы отрицаете отравление, тогда отрицайте его более последовательно, что ли. Собственно, тоже вот главный итог, наверное, этого месяца состоит в том, что как бы стандартное поведение российских властей после каждого ЧП, в котором они оказываются первым подозреваемым, вбрасывать кучу и версий, и направлений размышлений, и в итоге даже у самых стойких остается ощущение, что здесь все не так однозначно. Извините за монолог, Эдвард, что вы об этом думаете?
Да нет, все хорошо, Олег Владимирович. Я не понимаю, 45 человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью в Солсбери. Два человека в коме, до сих пор непонятно где. Слава богу, вроде как вышли. Женщина погибла. Ее друг в тяжелом был состоянии. Полицейский в тяжелом был состоянии. И так далее. Ничего этого, слава богу, сразу скажу, мы в России не видим. Но возникает вопрос, если в одном случае новичок, а в другом случае, как нам говорят, новый новичок, то кто же врет? Или в России врут? Или в Британии врут. Вот я бы все-таки поставил на Британию. Ну просто соотнося. Да, я принимаю ваши правила игры. Давайте не будем говорить про бутылку. Давайте не будем
Эдвард, дело не в этом. Вот это как раз тоже такой же экзистенциальный вопрос. Кому мы верим? Вы бы поставили на Британию, что она врет. Я вас понимаю. Вы находитесь в Москве. Вам приятнее, что врет Британия. У меня зеркальная ситуация. Я нахожусь в Британии. Я живу в Британии 4 года. И в принципе, ну не то, что не такой восторженный эмигрант, неофит, который, как всегда, да, жители Брайтон-Бича, да, гораздо более рейганисты, чем сам Рейган. Не, я понимаю недостатки Великобритании и в ее государственном поведении, и в быту, и в каких-то других вещах, но
да,
все-таки...
в водопроводных кранах.
Водопроводный нет, кстати, у меня дома нормальный водопроводный кран, потому что до меня здесь жили норвежцы, не, я русский как раз, я русский. Так вот, значит, продолжу свою мысль. Я предполагаю, что когда речь идет о российской внутренней политике, которая, ну, собственно, стараниями позапрошлого, наверное, начальника политблока Кремля Суркова в России превратилась в такой парад симулякров, провокаций, обманов и всего прочего, да. Я думаю, что... огромное количество чудовищ. Так вот, когда речь идет о российской внутренней политике, мы исходим из того, я лично исхожу из того, что российское государство, российская власть всегда будет врать на темы и оппозиции, и вот этого околовластного криминала, когда кого-то травят, кого-то еще что-то. А у британцев, ну какой у них интерес, что они знают вообще о фонде борьбы с коррупцией? Тоже вот, конечно, мы, вот к вопросу о BBC, меня взволновала эта публикация, мы прекрасно понимаем, вот BBC это такая мега ВГТРК, да, во главе которой стоит, значит, какой-то англичанин, не помню фамилию, или англичанка, вот, которая, соответственно, впервые слышит фамилию Навального. Естественно, ей дела до этого нет. И в итоге все упирается в то, что корреспондент BBC Андрей Козенко, я с ним знаком довольно много лет, который дружит с семьями, с этой Марией Певчих, да, в итоге берет у него такое комплиментарное интервью, противоречащее всем правилам и стандартам классической западно-объективной журналистики.
Да, и вы в итоге, подобно такой аудиоколонке Кашина, все свели к тому, что, конечно, российское государство ужасно, но в итоге-то вот эта жаба, и мы все, в общем-то, не менее ужасны. Вот мне нравится...
Не, Эдвард, вот, давайте вычтем нас с вами из этой жабы, давайте не будем хорошо. А так, ну, тоже вот... Давайте фантазировать, рассуждать, не знаю, вот Великобритания, шпионаж, Кембриджская пятерка, кем были Ким Филби и его друзья? Действительно, такой тоже философский вопрос, были ли они агентами Московии, да, агентами русского государства, или они были частью международного интернационала, леваков, гомосексуалистов, шпионов, кого угодно. Я думаю, граница, реальная граница между жабой и не жабой немножко не совпадает с государственными границами, очерченными на карте. И действительно, вот это не попытка говорить, намекать на то, что одна из наших стран является криптоколонией другой, но, по крайней мере, вот да, такой глобальный Twin Peaks, в котором совы не то, чем они кажутся, и в котором, да, идет борьба черного и белого
веклама. Вот, если просто посмотреть хронологию, то ФБК, та организация, которую Навальный создал, которую он посвятил 10 лет, где, как выяснилось, начальником отдела расследований была Мария Певчих, о чем общественность не знала, при том, что других фигур Навальный раскручивал, своих замов медийных и так далее, и так далее. И в конце июля эта организация была ликвидирована. И после этого как-то вот ликвидировался Навальный. То есть все это производит впечатление целенаправленной операции ликвидации. И самое главное, это... Ну, я не думаю, что все-таки они люди, которые делали такие грандиозные расследования, копаясь в Инстаграме Насти Рыбки и ее книги мемуаров, что они настолько глупы. Но я не думаю. Тогда возникает вопрос, зачем? Но, может быть, они всю эту историю, извините, что я опять это слово говорю, с бутылкой, всю эту историю с этим безумным интервью Певчих, может быть, они все это специально придумали, чтобы, играя вот в эти вот поддавки с государством, без которого они, в общем-то, не могли бы существовать, сдуть рейтинг Навального, и как-то сказать, ой, вы знаете, ну, вот так вот. Так
не-не, ну, Эдуард, давайте я вас немножко, наверное, попробую огорчить, поскольку аудитория Навального, поклонники Навального, люди действительно повышенной лояльности, и чтобы их разочаровать, надо прямо очень-очень стараться все-таки, да. И, во-вторых, когда вы говорите о том, что вот у этих постоянно какие-то глупости, вы как бы имеете в виду, что у тех глупостей нет. Посмотрите, как вчера облажался, не побоюсь этого слова, но это на его языке, Артем Шенин на Первом канале, который долго рассказывал
про заблюрил.
А хороший канал, зря хороший канал, который заблюрил будильник и свалил все это на навальнистов. Но давайте вернемся через пару минут, продолжим эту тему и перейдем уже к нашим привычным робким зигованиям. Вернемся. Оставайтесь с нами. Олег Кашин, Эдуард Чесноков.
Тема с Олегом Кашиным. Георгий Бофт. Политолог. Журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдуард Чесноков. Мы продолжаем говорить немножко еще об отравлении Навального. И я все-таки продолжу педалировать тему политического будущего Навального. Эдуард намекает на то, что, собственно, ликвидация юрлица как ФБК и отравление Навального – это звенья одной цепи, связанные с тем, чтобы Навальный из российской политики исчез. Эдуард, самый простой вопрос. Он, по-вашему, вернется в Россию? И, переформулирую, пустят его в Россию обратно?
Мы с вами, Олег Владимирович, два джентльмена. Пари?
Извольте. Ну, слушайте, уже которые по счету пари, давайте, конечно. Я считаю, что он вернется в Россию, да.
Я считаю, что он не вернется.
Хорошо, договорились, наши слушатели запомнили. А скажите, он не вернется и чем будет занят? Или мы уже не услышим о нем?
Нет, ну как, будет разоблачать, я не знаю, будет проводить форум «Свободной России» в Вильнюсе и сделать селфи с Тихановской, да, господи, мало ли чем он может заниматься.
Да нет, просто вот это хорошие вы примеры привели, понимаете, потому что все эти ниши уже заняты, и те, кто проводит форум «Свободной России» в Вильнюсе, который, кстати, раскололся, и с Тихановской селфи делают.
Вот видите, он вдохнет в форум «Свободной России» новую жизнь, там, я не знаю, может быть, туда даже Ксения Собчак приедет, Дудь приедет и возьмет интервью. Представляете, Дудь взял интервью у Собчак, Собчак взяла интервью у Дудя. Ну, жизнь кипит.
В общем, я понял вашу версию. Как раз этот аргумент в пользу того, что он будет понимать, что оставаться за границей для него это политический такой, в общем, Роскомнадзор. Ну, почему нет? Конечно, естественно. Я думаю, в Шарите прекрасно принимает радио «Комсомольская правда». Привет, Навальный. Мы давно не общались, так или иначе, да. Вот.
Вопрос, слушает шифровки, да.
Поскольку мы в «Нью-Йорк Таймс» читали, что он собирается вернуться, в «Нью-Йорк Таймс» неделю назад, по-моему, было, главный вопрос, пустит ли его обратно российское государство. По логике, если он такой опасный враг для российского государства, то его, наверное, логичнее как-то выдавить из страны. Но с другой стороны...
А вы намекаете, что вот как этой Колесник, ее отвезли на Украину, и только потому, что она героически порвала свой паспорт. она осталась на родине в Белоруссии.
Я не стал бы проводить параллели, тем более про Колесникову сейчас начали ходить слухи, что она российская шпионка, тоже удивительная история. И, ну, опять же, почему не шпионка?
Засекайте время до того, как.
Да, естественно, естественно. Каждый хоть раз в жизни должен услышать в свой адрес, что он российский шпион. Ладно, вот мы уже немножко перешли к другой теме, которая смежная, потому что люди, работающие в России, шпионы, и не только шпионы, отличаются в том числе и тем, что шлют на родину деньги. Правильно, Эдуард?
Да, абсолютно верно. Вопрос в том, на какую родину и в каком количестве. То есть мы, как и анонсировали, начинаем сводить две наши любимые темы, это про мигрантов и про деньги, воедино.
Да, поэтому если у вас под рукой есть статистика, то я
вот с удовольствием ее выслушаю. Центробанк России, то есть это не какой-то боевой телеграмный листок, а сам код Эльвиры, сообщил, сколько же в 2019 году физлица нерезиденты перевели в страны ближнего зарубежья из России, то бишь к себе на родину. С почетным отрывом лидирует, ну, конечно же, наш любимый солнечный Узбекистан. Широко шагает солнечная Каракалпакия. 4,7 миллиарда долларов США они перевели. И у них же самый большой средний размер перевода – 377 долларов. А таких переводов может быть много. И, конечно, стоит порадоваться. То есть нам говорят, что Россия катится в тартарары, что нет жизни в России человеку, что олигархи просто пьют народную кровь. А тут у кого-то, это всего одна страна из десятка, у кого-то кто-то заработал целых почти 5 миллиардов долларов в России. Ну, в России можно жить, получается. Разве нет, Олег Владимирович?
Ну, очевидно, можно в России жить, и ничего смешного здесь нет, Эдуард. Вы же у нас главный патриот в нашем дуэте. Поэтому нет, здесь я не вижу проблемы. И даже вопрос, да, что вы предлагаете вместо этого, чтобы люди из Средней Азии, там, других, понятно, каких стран, они не уводили деньги туда, а переводили семьи к вам, сюда, в Россию, оставались, брали российские паспорта, устраивали в полицию, служили в армии.
Это что-то очень хорошее. Вы знаете, я предлагаю просто пакетные сделки, что в этих прекрасных странах не переводят язык на латиницу. Вот в Казахстане 500 миллиона, например, перевели. Меньше. В 2016 году больше миллиарда перевели.
А вот тоже это интересно. Подождите, вот латиница в Казахстане, чем она вас задевает? Что такого? Ну, латиница, латиница, удобно.
Потому
некоторые
что
даже
до этого-то была кириллица, Олег так. Владимирович. А кириллица это уже наше, родное.
Ну, это же это абсолютно же какое-то стереотипное. Да?
Сначала то есть, вот они от кириллицы откажутся. Это же есть такая целая теория бесступенчатых, бесструктурных изменений, когда лягушку жарят, плавно повышая температуру, а не сразу же бросая ее в кипящую воду. И вот она потихоньку превращается во французский деликатес из прыгавшей
раньше. И вот смотрите, вот с этим аргументом Владимир Путин приходит к Назарбаеву или вот к этому его казахскому Медведеву, да, и говорит: знаешь, старик, есть такая структура изменений, да, когда лягушку жарят, она превращается в деликатес. Тот говорит: чё? Как бы правда, как такими аргументами можно убедить казахов что-то делать? Американцы не так себя ведут.
Ну, знаете, они ведут себя по-разному. Во-первых, у них есть, условно говоря, там 20 акторов, есть USAID, есть фонд МакАртура, есть фонд с каким-то сложным названием, там стратегические задачи, есть фонд МОТА, огромное количество. Есть, например, корпорации, у которых есть своя разведка, есть 17 разведывательных служб в США, многие из которых тоже занимаются всевозможными активными мероприятиями. Есть там программа Yale World World Fellows, которую Навальный закончил. Программа для мировых лидеров, а его однокурсником был один из лидеров революции в Тунисе 2011 года. То есть есть, грубо говоря, 20 игроков, 20 башен. Они могут страшно ругаться между собой, там, кто у них Трамп, а кто Байден, повышать налоги или понижать, имеют жизни, имеют значение черной жизни или не имеют. Но это внутри, а снаружи они все единым фронтом проводят одну политику, Да, чуть-чуть, может быть, так с несколько разными векторами.
Не-не, Эдуард, все-таки...
с лидерами мнений,
смотрите,
воспитывают вот, молодежь и так далее,
вот
и так далее.
Вы сейчас рассказываете об Америке, да, рассказываете об Америке, глядя на нее, но вот так вот снизу вверх очень, что вот они как бы это все умеют, мы не умеем. При этом, да, в Российской Федерации, ну, не бедное государство, большое, сильное, с огромными деньгами, средствами, нет, силами и чем угодно.
Вы можете представить себе, чтобы Америка, ну, например, выдали там 100 миллиардов дотаций Мексике за то, чтобы там Мексика заключала какие-нибудь тайные соглашения с Россией и проводила учения с российским спецназом.
Это я нет, так разумеется, нет. И просто я не понимаю, как бы, мораль, которая должна вытекать из вашего вот этого диагноза, да? То есть, да, мы видим, что Россия выдает эти кредиты Мексике за тайные соглашения, да? При этом, о ком идет речь? Какая абстрактная Россия? Есть же люди, причем все эти люди... такие же, как мы с вами, но гораздо более благополучные, успешные пехотинцы Владимира Путина. И вся эта система замыкается на Владимира Путина. Это Владимир Путин давал Лукашенко полтора миллиарда.
Слушайте, ну мы же с вами любим Путина, я не знаю, я хочу просто верить в то, что Путин не может дотянуться до всего.
Давайте нащупаем просто
ну, вот как да, раз. Нет, вот, какие-то да. вещи, там, например, Сирию, там, американское направление, он лично
какие-то координирует, фигуры, наверное. Просто, да, вот, ну, есть же, да, действительно много башен, много людей. Сегодня вот к вопросу о нравах, да, российской, как бы, элиты, номенклатуры, я всех отсылаю к сайту Медиазона, zona.media, там гигантское прекрасное расследование про... Марию Китаеву, бывшую ведущую «России-24», которая теперь генерал в Министерстве обороны, советник министра, про ее как бы жизнь, про бизнес ее семьи. И, в общем, понимаешь, да, что это как раз не то государство, не та империя, которая железная такая и готовится к последнему рывку, а такое, знаете, что-то очень восточное, расслабленное, погрязшее в гедонизме, если угодно. И, в общем,
ну, нежизнеспособное. Как Османская империя, да.
Как Османская империя, да. То есть, в принципе, вот недавно мы вспоминали с товарищами книгу Эдуарда Лимонова «Другая Россия», о России его мечты, когда люди, причем молодежь, потому что
стариков... Там, где столица в Омск перенесена.
Там не только столица в Омск, там в идеале вообще люди живут кочевыми племенами, группами, с дикими девочками, да. Да, с дикими девочками, у которых волосы развиваются, и они ездят на вездеходах по Сибири. Это Эдуард Лимонов писал, «Царствие ему небесное», да. В общем, понятно, что чтобы империя была такой, она должна пройти через катаклизм, который погребет под собой и вас, и меня, и Марию Певчих, и Марию Китаеву, и Навального, и Артема Шенина, и кого мы еще, и Николая Баскова, всех, кто на слуху в эти дни. Потому что если вот как бы Россия будет такой, как теперь...
Коля Лукашенко выучится к тому времени в Тимирязевске и будет выращивать картошку.
Генно-модифицированную картошку. Да. Конечно, конечно, конечно.
Потому что картошка всегда победится.
Вот главный минус, да, главный недостаток всех разговоров о геополитике, о национальных интересах России, о там действительно какой-то экспансии, он упирается в то, что на всех этажах системы сидят люди, для которых, естественно, первично их, прежде всего, материальное благополучие. То есть вот такая, как это называлось когда-то, монетократия, да, то есть люди, которые, собственно, каждый на своем посту олигарх. Сегодня арестовали бывшего начальника полиции по Свердловску и какой-то Кавказской республике, но он по очереди занимал эти должности за какие-то, опять-таки, гигантские деньги, но тоже мы понимаем, что начальник ГУВД любой большой...
У Байдена, я не говорю, что у нас это плохо, что у нас то, что происходит, это хорошо, просто чтобы понимали, для сравнения, чтобы задать градуировку некую. У Байдена, у его семьи была фирма, его сын Бо Байден, ныне покойный, некоторое время был в Ираке в какой-то непонятном статусе, и фирма Байденов выиграла подряды на строительство в Ираке на $1.5 миллиарда.
И на этом мы уходим на новости, я не смогу ответить. Вернемся через 5 минут, Олег Кашин, Эдуард Чесноков.
Какие ваши доказательства?
Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
Я убью тебя, лодочник.
Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
Ну, за понимание.
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше? Давайте вспоминать вместе. До встречи.
Хулиганы.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Давайте тоже зафиксируем, чтобы попало в стенограмму и чтобы все услышали. Сегодня адвокат Пашаев был лишен адвокатской лицензии. Северо-осетинская, оказывается, коллегия адвокатов его как бы держала в своих рядах. Но мы также знаем, что он однажды вернется. И, в общем, здесь я хотел как бы перекинуть тонкий мостик на следующую тему, которую Эдвард заявил. Тему рабства. То есть, кто был в рабстве у кого? Ефремов у Пашаева, Пашаев у Ефремова. Это такой философский вопрос. Но реальное рабство в России есть. Есть движение для альтернатива, к которому я, по-моему, однажды уже говорил, отношусь очень скептически, но, по крайней мере, оно освободило очередного раба, и у Эдварда про него есть история, так?
Да, чем же отличается этот раб от других? Тем, что он, как Российская Федерация, с 91 года находился там, где он находился. Мы не расскажем вам его имени, чтобы не создавать проблем, но история следующая. Этот человек, тогда еще достаточно молодой, в 91 году поехал отдыхать с друзьями в Чеченскую республику. Там как-то, в общем-то, закрутилось, распад Союза, он без паспорта. И в итоге он некоторое время, проработав там в Чечне просто за еду, решил все-таки податься в Дагестан. И, как ни странно, в Дагестане все оказалось еще жестче, чем в Чечне. В итоге человек 29 лет там отрубил, где-то у них в горной местности, просто работая за еду, просто в 20 веке, потом уже в 21-м. Когда, извините меня, айфоны изобретались, и мы все ими пользовались, рассуждая про, да не знаю, про всю эту диджитализацию и так далее, и так далее. И человек, и только сейчас совершенно случайно его удалось освободить, при этом его сестра, которая все это время его ждала, они успели созвониться пару раз, когда вот он уже в Москве был на лечении, и она умерла. Вот эта история, наверное, она, за исключением смерти сестры, хорошая, наверное, тем более Новый год, чудеса, святочные рассказы, нужно как-то порадоваться, но мое сердце почему-то не радуется, потому что же понятно, что вот на этих кирпичных заводиках, помимо этого мужика, есть же много кто еще, ему повезло, а им не повезло, и что делать-то?
Тут понятно, что по кирпичным заводикам можно ездить только на танке, наверное, от одного к другому.
Здесь нет, не на танке, нет. А с сопровождением.
Ну вот с сопровождением. И вопрос как раз у меня вот тоже. Вы рассказывали это, и я как бы проецировал, да, что лет 5 назад легко представляю такой разговор, что вот какие-то другие ребята-общественники поймали, знаете ли, педофила, как бы с поличным там все, залили ему там куда-нибудь монтажную пену, сняли на видео, вот молодцы-молодцы. Молодцы.
Задали ему этот сакраментальный вопрос, да, да, ты да, зачем да, да. К мальчику пришел?
Собственно, что я имею в виду, да, это, естественно, в контексте недавней гибели Тесака, основателя этого движения, которое этим занималось. Такое вот, ну как сказать, делегирование силовых полномочий тоже вызывает вопросы, потому что я действительно много уже лет наблюдаю за тем, как Олег Мельников, который я помню еще по антиселегеру,
альтернатива.
Да, именно. Вот много лет ищет раб, и находит рабов то на Кавказе, то, между прочим, в каких-то ближневосточных странах, где воюют.
Но они там действительно есть.
Где воюют наши музыканты. В других странах, как бы, где не воюют, он их не находит. В общем, выглядит это как действительно такая какая-то вот полугосударственная, полумилитарная структура, которая почему-то ведет какую-то, да, наверное, свою войну с теми, кто удерживает людей в рабстве, не только, между прочим, русских на Кавказе, но и азиатов в Москве. Я помню, как из подвала магазина они кого-то спасали.
Да, там, это очень... кстати, по-моему, как раз русские вот эти были.
Ну, как бы, вот все наоборот, да. В общем, просто действительно параллельная Россия, параллельная жизнь, про которую, ну, конкретно я вообще ничего не понимаю. То есть, это что такое? Это, что называется, независимая альтернативная МВД, которая берет на себя функции оригинального МВД, явно не справляющегося. Или как это, Эдуард, объяснить? Это частные военные компании
действующие на Кавказе? Просто сказать, что как доктор Глинка, что когда политик с непростой судьбой, со сложным отношением к себе у некоторых частей нашего общества помогает детей спасать, ну это хорошо, понимаете, что дети спасены. Надо смотреть на конечный результат.
Ну, вот
когда рабы вытащили с кирпичных заводов,
это тоже спасены. Неплохо. Дети были спасены, очевидно, спасены покойным тесаком от педофилов, но вряд ли это как-то объясняет даже, не то что оправдывает, а объясняет ту деятельность, которой он занимался при каком-то потворстве, то ли Центра Фе, то ли еще кого-то. Но, по крайней мере, действительно, вот эта гигантская серая зона, в которой находятся слишком многие игроки сегодняшней России, от фонда борьбы с коррупцией, между прочим, до вашей пресловутой альтернативы, ее размеры меня пугают. Это вот, да, действительно, вот НКО в нашем изводе. Как мы говорили на днях про русского Вайнштейна, который был как Вайнштейн, только фильмы не снимал и Оскар как бы не добывал, но все остальное было на месте. Так и здесь. У нас тоже есть вот этот мир гигантских
вот НКО. Вы, извините, раз уж вы сказали, вот этот самый Вайнштейн, там Родион его, Бельков, по-моему, зовут, вышла статья, потому что мы, как хорошие журналисты, дали слово и другой стороне, и он сказал, что это она сама виновата, что она коррупцию там себя плохо вела, надела, что он к ней пальцем не притронулся, она там начала истерить, вот эта женщина, и так далее, потому что там он ей роль не дал, или плохую роль дал, или свет плохо выставили. Но потом, значит, обвинила его в домогательствах, хотя он к ней пальцем не притронулся. То есть, и вот выяснять, как бы, кто тут прав, кто виноват, но я не знаю.
Ну, просто пример яркий был здесь как раз, ну, я стараюсь всегда верить жертве. Но, значит, возвращаясь к вашему вечному, на самом деле, тезису о том, что вот на Западе есть эта мощь фондов, некоммерческих организаций и так далее, которые продвигают мягкую политику Соединенных Штатов. В России тоже есть эта мощь, которая что делает? Которая, да, то педофилов тыщет фалоимитатором в лицо, то, соответственно, плещет зеленкой в лицо другим активистам, то, вот, пожалуйста, какие-то тоже мрачные люди, с которыми я не готов был встречаться в темном переулке, наверное, они ездят по Кавказу и спасают там рабов. Как ездить по Кавказу, спасая рабов, не имея там, не знаю, либо автомата в кармане, да, за пазухой, либо корочки.
Да, или автомобиля «Тигр».
Или бронеавтомобиля «Каратель». Бронеавтомобиля «Каратель».
Ну, понимаете, а почему вот вы сразу как-то смотрите на это скептически? Ну, я еще раз говорю, давайте смотреть на результат. Но если рабы спасены, ну это же хорошо. Так,
я еще раз говорю, тесак тоже спасал детей от педофилов, но язык не повернется. Нет,
подождите, тесака был вообще коммерческий проект, если вы не в курсе, там, при всем уважении там, к его памяти, он продавал билеты на это ралли «Поймай педофила», там люди за деньги в этом участвовали. Но все-таки это немножко другая была история.
Знаменитый свидетель «Глубокая глотка» в известном американском деле тоже говорил: «Всегда следуйте за деньгами». И действительно, когда человек тебе говорит: «Да, я вот всю жизнь спасаю рабов, я вот такой молодец», да, ты его спроси: а на какие деньги ты живешь, да, чем ты зарабатываешь, а вот как бы что это?
И
что?
Спросите это у Марии Певчих, с которой, как вы мне сказали, вы один раз как-то пили чай.
Не, естественно, как бы про Навального это вообще отдельный разговор, действительно, про структуру фонда борьбы с коррупцией и так далее, но если мы говорим про этих альтернативщиков, да, то же самое, что это такое, откуда эти люди и, что называется, кто за ними стоит, это же всегда самое главное. Если вы говорите, добиваем конечного итога и смотрим на него. Но здесь тоже, пожалуйста, вот там фонд борьбы с коррупцией добился там, не знаю чего, ухода Якунина в отставку из РЖД, допустим, да, или Пехтин уехал в свое Майами. Тоже как бы есть хороший результат, да, приходит более
честный.
Да, конечно, конечно. Спорю. Конечно, да. Конечно. И система укрепляется, делается здоровее, умное голосование опять-таки
проходит. Да, но раз уж мы заговорили о рабах, то в наших любимых Соединенных Штатах сейчас главный такой прогрессивный леволиберальный дискурс – это то, что история США началась в 1619 году. Они это даже так называют. Проект 1619. В этом году в США впервые привезли раба из Африки, первого. И индейцы очень неохотно и плохо работали на плантациях в Южных Штатах, соответственно, вот рабов. И все вот эта вот прогрессивная интеллигенция, все эти профессора из Беркли и так далее, говорят, что нужно детей учить вот этому, что рабство – это плохо, что наша империя была тюрьмой народов, то есть это все вам что-то напоминает. Вот а Трамп говорит другое. Я просто продолжу секунду. Трамп говорит другое и предлагает свой альтернативный проект. Он называется не 1619, а 1776. Ровно противоположно, что США – это цитадель свободы, демократии, первая страна, в которой на практике реализован принцип разделения властей, и самое главное, что во всех государственных школах он хочет внедрить именно такую свою концепцию. То есть не каяться и биться головой о стенку за то, что там мы кого-то угнетали. Это то, что хотят навязать нам, снося памятники русским воинам в Адлере. И не только там, о чем мы с вами говорили. А вот что родиной надо гордиться. Вот бездуховный русский агент Трамп это делает. А значит, его кураторы как-то почему-то это не делают, я не знаю.
Ну, вы знаете, вот вы напомнили, действительно, сегодня Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр обратился в Генпрокуратуру, знаете о чем, да, Михаил Леонтьев из компании «Роснефть», который, как мы с вами, в общем, выступает за сохранение монумента подвига русских солдат, и, соответственно, черкесы требуют признать Леонтьева экстремистом. Я, может быть, как-то малодушно рассуждаю, что вот, надеюсь, Леонтьев им покажет, где раки зимуют, но, в общем, такая, в общем...
принесет им колбаски охотничьи, да?
Да, ну, традиционная, конечно, история про жабу и гадюку, но, тем не менее, давайте выпьем чашечку кофе и после небольшой паузы продолжим беседу на увлекательные темы. Знаете, сегодня, наверное, прорвался мужчина в американское посольство на машине. Никогда такого не было. В общем, вернемся через 2 минуты. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и Эдвард до рекламы говорил о том, что вот американские левые считают датой как бы рождения Соединенных Штатов время появления первого раба на территории Северной Америки. Я действительно тоже вспомнил, не успел сказать, что вот в моем детстве, я застал слегка, учебник истории СССР, конечно, это называлось, хотя никакого СССР не было, там и про средние века, и про более давние, и про древнюю Русь.
Нет, я
конечно...
тоже СССР в учебниках да. застал.
И вы помните, да, вы помните, Эдвард, с чего начинал история Советского Союза. Это удивительно.
Наверное, как бы... что была Россия, была тюрьмой народов.
Хронологически буквально. Даже не с Киевской Руси, да, она начиналась с Урарту. Потому что это немножко Армения, да, соответственно, вот такая история. И тоже вот наша стандартная рубрика про, как это назвать, по следам наших выступлений или нет, наверное. Вот мы рассуждали про картину в Третьяковке, да, с чеченцами. И знаете тоже, чем там, ну, наверное, кончилось. Картина, на которой были нарисованы, собственно, 2 чеченских боевика в окопе. Один молится, другой просто отдыхает. Знаете, да, как отреагировала Зельфира Трегулова, да, на эту ситуацию?
Она, собственно, сослалась на высшую инстанцию в лице.
Да, 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 да. Это на самом деле очень остроумно, как в советские годы люди ссылались на Ильича в конечной истине, да, то есть действительно она сказала, да, здесь чеченские боевики времен Первой войны, дословно, это те люди, часть которых впоследствии сделали выбор в пользу России. Так, например, поступил герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Я ставлю на то, что на этом история закончится. Но все-таки, да, вот мы начали с того, что сегодня днем 4:30 где-то гражданин России, управляя автомобилем, прорвал ворвался на территорию президенции посла США в Москве, спаса хаос. Он был перехвачен сотрудниками посольства.
Это не посольство,
резиденция посла. Это важный момент.
На Арбате. Но,
да,
в переулке. Самый дом, да, который фигурирует как дом Маргариты, кстати,
да, по одной из версий. Да, мастера Маргарита. Ну и сам, как бы, само помещение посольства, резиденции посла, да, вы правы, место бала, да, место бала вон. Но я, на самом деле, вспомнил, мы вот буквально вчера говорили про посла Гарримана, послевоенного американского, и была такая же история, на самом деле, такие истории очень редки почему-то в советско-российско-американских отношениях, когда кто-то из России, да, из нашего такого несвободного мира сумеет прорваться на территорию американского посольства. Где-то в 50-м, не знаю, первом, втором году некий юноша пришел, собственно, прорвался через оцепление НКВД, МГБ, не знаю кого, в то еще посольство на Маховой, и сказал, что он сын, это правда, сын репрессированного маршала Яковлева, и он, как бы, его преследует как бы, МГБ, да, советское, и он хочет как-то через подземные ходы попасть из посольства куда-то в аэропорт, чтобы улететь в США. Его принял посол, но, собственно, повертел пальцем у виска, счел провокатором, и его выгнали из посольства.
Это общем... Маров.
Да, это так и было. Просто действительно не все знают, да, а этот сын маршала действительно легендарный человек, который потом повзрослеет. Он действительно тогда уже работал на советскую госбезопасность и напишет знаменитую книгу «ЦРУ против СССР», известную нашему поколению по, собственно, прежде всего описанию того, как Елена Боннер била Сахарова сковородкой по голове, и согласно позднейшей легенде, а Сахаров за это дал пощечину Николаю Яковлеву. В общем, такие странные сближения, сегодняшние события в Спасахаусе.
Нет, ну, у Николая Яковлева еще была интересная история. Книга у него была 1 августа 1914 года о том, как масоны, будущие члены Временного правительства и промышленники, получавшие военные заказы, создали тайный, создали заговор с тем, чтобы свергнуть Николая II, и, собственно, у них это осуществилось. То есть, как вообще такое можно было
сделать? Я вам объясню как раз, как такое, это известная, в общем, тоже понятная история, потому что не являлось секретом для госбезопасности, что чуть более известный русский писатель пишет тоже книгу об августе 2014 года, и спешили, чтобы успеть, чтобы опередить, чтобы перебить тему, и ее продали. Да, разумеется, да, первая книга «Красного колеса» тоже где-то рубеж 60-70-х. И, собственно, как раз ее и переводили на западные языки через АПН. И, в общем, была такая медиазаглушка. Ну, знаете, да, как при Гитлере сняли фильм под названием «Диктатор», потому что мировая база фильмов не позволила бы тогда Чарли Чаплину выпустить фильм «Диктатор», и он был вынужден его переименовать в «Великий диктатор». Ну, собственно, опять же, всегда все люди в это играют. Сегодня у Дудя были модераторы белорусского телеграм-канала «Нехта», живущие в Польше. Он съездил в Польшу, с ними пообщался. И тоже, ну, конечно...
Да, границы же открыты с Польшей.
Ну, слушайте, я думаю, Дудь, как бы, да, поскольку это самый успешный деятель Ютуба, может себе позволить и джет арендовать. В общем, действительно, это такой вечный спор о том, могут ли четыре белорусских молодых человека устроить буквально в стране почти революцию, или за ними должны стоять какие-то польские или американские спецслужбы. Вот, собственно, времени уже мало, но, Эдвард, вы что думаете?
Слушайте, я думаю, что вполне могут, потому что ситуация, да, там действительно сложная, это мягко говоря. Это вот у нас есть какой-то плюрализм, там, хочешь за Навального, хочешь, там, я не знаю, в мужское государство, хочешь в НОТ, там, хочешь в Единую Россию, а там... Не понимаю. И, наверное, хочется как-то завершить на позитиве, сказать, что участница детского Евровидения отказалась, в отличие от Баскова, выступать.
Я как раз вам... Да, но отряд не заметил потери, да, потому что под ее фонограмму вышла другая девушка. В общем, это было гениально.
Очень похоже. Нет, именно девочка очень похожа.
А я как раз хотел Баскова процитировать, Эдуард, который говорит: «Хватит желчи и зла, начните с себя любимого без поливания грязью других. Хотите мира и счастья, культивируйте их в душе».
Представить, чтобы русский певец Шаляпин, например, вот каким-то косноязычным таким языком изъяснялся.
Или ездил там, правда, не знаю, к кому на тот момент, но Гитлеру, хоть Гитлер еще
был молод. Чаушеску, я не знаю, что. Нет, Кионеску. Кантонеску.
Куда-нибудь, Кантонеску. В общем, ездил бы Шаляпин, а мы прощаемся до понедельника и тоже куда-нибудь поедем, наверное. До понедельника, пока.
Хорошо, с Новым годом.
Спасибо огромное.
С Олегом Кашиным.